новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, подключайтесь, пожалуйста. А сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
Вы знаете, 2 часа дня, но уже 6-бальные пробки в городе, поэтому люди, видимо, слишком решили быстро сократить свой рабочий день, ну или так солнце на людей действует, иных объяснений я не вижу. Смотрите, внутренняя сторона МКАДа, будьте внимательны, между Волоколамкой, Ленинградкой пробка, между Рублево-Успенским шоссе и Новорижским шоссе, на юге тоже пробка, внешняя сторона между Киевкой и Калужским шоссе стоит, внешняя тоже стоит от Бесед до Капотни, даже не до Капотни, а практически до Новой Рязанки. Так, северо-восточная Хорда тоже едет с трудом, особенно в районе проспекта Мира, вот в районе Ярославского шоссе. Так, третье транспортное кольцо, туго вообще везде. Лефортовский тоннель, внешняя сторона встала. Встала также внутренняя сторона, Звенигородское шоссе, Большая Филевская улица, Сокольнический вал, вот весь этот промежуток. Еще район Фрунзенской набережной, Лужников-Сити. Садовое кольцо тоже тяжело.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Китае заявили, что выступают за урегулирование украинского кризиса путем переговоров. Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут совместные силы для борьбы с джихадистами. После информационного выпуска мы с вами обсудим вчерашнее заявление Татьяны Голиковой. Но актуальны они всегда, потому что она говорит, что женщины в среднем рожают первого ребенка в 26 лет. Но самый правильный возраст пораньше. Граждане России стали реже уезжать на зимовку. Это наша с вами сегодня будет последняя тема.
Поток. Успеем сказать главное.
В Китае заявили, что выступают за урегулирование украинского кризиса путем переговоров. Китай считает, что украинский конфликт необходимо урегулировать политическим путем посредством переговоров и поддерживает созыв международной конференции для решения проблемы, заявил на пресс-конференции в Пекине глава МИДа Китая Ван И. Переговоры – это фундаментальная основа для продвижения Китаем политического урегулирования украинского кризиса. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мировых предложений, сказал он. Ван И отметил, что если мирные переговоры не удастся начать, недоразумения и неверные оценки будут накапливаться и накладываться друг на друга. Алексей Маслов с нами, директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед и доктор исторических наук. Алексей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а Китай действительно может сыграть какую-то роль? Я помню, что мы с вами некоторое время назад обсуждали вот этот набор мирных инициатив от Китайской Народной Республики по поводу Украины. Но, так как кажется, этот документ так и остался на бумаге. Какие ресурсы есть у Китая повлиять на ситуацию?
Ну, строго говоря, практически все документы, которые предлагались разными сторонами, остались на бумаге. Но у Китая, пожалуй, больше всего рычагов повлиять. Во-первых, конечно, надо понимать, что Китай очень болезненно к этому относится, поскольку рушатся очень многие связи, ну, прежде всего, коммерческие с Европой, со странами Запада. И это новость, конечно, удар по китайской экономике, которая сейчас находится не на пике своего развития. И Китай все время пытается посадить всех за стол переговоров или для начала те страны, которые выступают, например, наоборот, за продолжение военных действий, прежде всего страны Запада, страны США. И мне кажется, что Китай сейчас понимает, что все как минимум экономически, ну, естественно, морально устали от военных действий. Может быть, время вернуться к китайским предложениям. У Китая есть и другие рычаги, но вряд ли Китай к ним будет прибегать, потому что это было бы означать просто эскалацию. Ну, например, можно, конечно, самим прекращать закупки Запада целого ряда товаров или, например, давить на иностранные западные компании, которые работают в Китае. Но это было бы явно не дружеские шаги. Китай просто сейчас понимает, что не может оставаться вне вот этого контекста, который происходит, и постоянно будирует ситуацию и подтверждает свою позицию. Только через переговоры, причем начало переговоров без каких-то взаимных изначальных обвинений.
Но здесь же другой момент, Алексей Александрович. Есть точка зрения такая, что Китай, с учетом того, что он все-таки ближе к Российской Федерации, санкции не поддерживает, вторичных санкций, правда, опасается, как будто бы дополнительный ресурс для того, чтобы Россия продвинула свою точку зрения. Ну, то есть, если за Украиной весь Запад, то у России есть все-таки Китай.
Ну, это, конечно, так. Только надо понимать, что будем честны, что цинизм всей ситуации заключается в том, что Запад, он не за Украину. Запад, он там за себя. Так. И за то, чтобы закрепить свое влияние на определенную часть земного шара. И Китай в известной степени тоже сам за себя, потому что сегодня наши интересы России и Китая совпадают, это правда. Но и на мнение Китая ориентируются очень многие страны, например, Восточная, Юго-Восточная Азия, страны Африки, Латинской Америки, чтобы было понятно, что все-таки это не противостояние уже России и Украины, это противостояние системы интересов для многого чего другого. Поэтому Китай как раз хорошо понимает, что сейчас выступить, предположим, с осуждением России к каким-то позициям, это не осудить Россию, это просто встать на ту позицию, которая одновременно носит сюда и по Китаю. Поэтому, конечно, для Китая был сложный выбор, но Китай его сделал.
Дальнейшие шаги Китайской Народной Республики здесь какие должны быть? Или будут?
Очевидно, что Китай будет по отдельности переговаривать с разными участниками, я имею в виду и страны, прежде всего, Европы, Китай это делает довольно активно, и в каждой стране пытается подобрать свой ключик, там, с Германией по одному, например, с Францией по другому. Китай довольно активно пытается сейчас влиять на ситуацию из США, увязывая все в единый клубок разрешения очень многих противоречий, потому что по Китаю бьет не только украинская ситуация, но и на Ближнем Востоке, и ситуация с вторичными санкциями. Ну и, наконец, третий момент. Китай, судя по всему, выяснил, что Россия не отказывается от своих предложений, что Россия к переговорам готова. Поэтому здесь не конструктивна для Китая именно украинская позиция.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Александрович. Вас благодарю. Алексей Маслов был с нами, директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед и доктор исторических наук. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Давайте с вами эту тему обсудим. Сергей пишет, давно пора обсуждать мирный план урегулирования на Украине. Китай может выступить гарантом мирного урегулирования конфликта, стать участником мирных соглашений. В конце концов, он не заинтересованная нейтральная страна. Вы понимаете, гарантами мирного урегулирования здесь хотели быть многие страны. Понимаете, формально страны Запада, прошу прощения, формально страны Запада тоже не страна конфликта. И Украина как раз настаивала, чтобы они были некими гарантами безопасности. Кому-то кажется, что гарантия безопасности лично для Российской Федерации наличие в нейтральной Украине, наличие, ну, простите, российских военных баз. Для нас это лично гарантия безопасности. Потому что раньше это были там Минские договоренности, но все, они канули в лету, забыто полностью. Вот. А поэтому другие страны, помните, Индонезия предлагала какой-то мирный план. Не говоря уже о Турции, она тоже предлагала какие-то мирные планы, тоже хотела быть посредником. То есть важно понимать, что все эти страны, которые вообще никак не задействованы в конфликте, выступая, значит, с идеей быть гарантом, что именно они могут гарантировать? Вот скажите, пожалуйста, европейские страны были гарантами со стороны Украины, гарантами выполнения Минских соглашений. И как? Ничего не получилось. Это потом было сказано, что мы, в общем, так и знали, что так и будет. Ну, в смысле, они этого не отрицали. Нам нужно было выгадать время, говорили они. Поэтому какие инструменты есть у Китая? Большой вопрос. А что Китай, вот объективно, что Китай может делать? Да, он, соответственно, может говорить с европейцами, он может говорить с Российской Федерацией, естественно, и активно это делает. Но проблема заключается в том, что у той страны, особенно это хорошо было видно после Стамбула, нет идеи мирных договоров. Нету потребности в мирном договоре. Есть потребность в том, чтобы Россия потерпела поражение на поле боя. Все, больше ничего. Там репарации и далее по списку. Какие инструменты есть у китайцев, чтобы сказать, что, ребята, ситуация заходит для вас лично в тупик. Давайте не будем дальше доводить, поэтому попытаемся найти какие-то точки соприкосновения. Тут большой вопрос, какие, кстати. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло. Да, пожалуйста.
Я хотел, вот по отношению к Китаю, что я хотел сказать.
Да.
Китай, конечно, Китай это многовековая культура хитрости, умности. Ну, они всячески поддерживают Россию во всем. Это и там, значит, если там перечислять, небо не было, все поело, они
всегда... Что китайцы могут в плане переговоров?
Китайцы в плане переговоров вот так лично они не выйдут. Ну, я вам хочу сказать, китайцы это не евреи, понимаете?
Китайцы не евреи, все. Можно, в общем, тему заканчивать, потому что это и был исчерпывающий комментарий на геополитическую проблематику от нашего слушателя. Все, китайцы не евреи. Точка. Если серьезно, Александр говорит, утопия верить в переговоры, уже идти до конца, нам и другого выхода. Ну, понимаете, даже если дойти до конца, все равно там нужны будут какие-то бумаги. Понимаете, все равно нужны будут какие-то бумаги. А с другой стороны, если даже китайцы, ну, например, найдут какие-то аргументы для европейцев, каким образом будут действовать американцы, для которых китайцы стратегические противники? Хотя сейчас, в общем-то, они, ну, торгуют и торгуют себе, да, крупнейший товарооборот, но стратегически противники. Поэтому усиливать политическую роль своего стратегического противника американцы не, американцам и так проблематично, что у Российской Федерации, получается, усиливает свою роль, понимаете? А тут еще китайцы, которые будут, ну, некими, может быть, гарантами, посредниками, как угодно. То есть, представляете, что это, как эта картина будет выглядеть для стран Запада? Нам логично абсолютно. Нам логично. Им вообще никак не логично. И в этом основная проблема. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Сергей, город Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, мне кажется, главной проблемой будет у китайцев это найти с кем вести переговоры. Зеленский, он в условиях таких, он никогда ни на что не пойдет, никакие разумные решения не примет. Я думаю, если будет Залужный вместо Зеленского, то как ну, когда-то что? Маршал Маннергейм, он сможет найти лучшее решение данной проблемы, как когда-то в
Финляндии. Вот не знаю. Вот не знаю, не готова сейчас говорить про правда, по поводу того, лучше ли Залужный, хуже ли Залужный. Мы, понимаете, мне кажется, вот в эту ловушку попадаем в рассуждениях, что вот если будет кто-то, но не Зеленский, то будет лучше. Понимаете? Это как, так же, как с Соединенными Штатами Америки. Сейчас Трамп к власти придет, и тогда-то заживем. Сейчас Зеленский уйдет, уберут, умрет, не знаю, сгинет, как угодно, оставит свой пост, и тогда-то можно будет. Сейчас европейская бюрократия уйдет, придут какие-то более национально ориентированные политики, и тогда, соответственно, Брюссель ослабнет и будет с кем договариваться. Не происходит этого. Приходится искать, понимаете, окно возможностей в нынешних условиях, в нынешних обстоятельствах и при нынешних политических реалиях. Это сложно, никто не спорит. Так, пока спонсируют Украину, не будут даже думать им выгодно иметь деньги Запада, говорит Александр. Еще какие будут условия переговоров с обеих сторон, говорит Алишер. Знаете, ну, Украина выдвигает уже предварительные какие-то условия. Мы говорим, у нас нет предварительных условий. Ну, нету. Ну, просто та страна никак не идет на эти переговоры. Ну, вспомните Стамбул. Как у нас, с какой опаской у нас к Стамбулу относились, понимаете? Ну, тогда это был шанс, в принципе. Хотя кто-то говорил, что это вообще второй хозоверт. Но потом один звонок Джонсона, и все. Все, свернули, ничего не происходит. Поэтому теперь, то есть о переговорах напоминать, конечно же, будут. Другие страны тоже будут заявлять. Но у каких государств окажутся весомые ресурсы, чтобы, например, ту сторону действительно склонить к переговорам, это большой вопрос.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про Африку давайте говорить. Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут совместные силы для борьбы с джихадистами. Командующие вооруженных сил трех стран договорились сформировать общие силы, сообщает «Франс-24». С учетом региональных вызовов в сфере безопасности, новые силы будут готовы действовать как можно скорее, сказал начальник штаба вооруженных сил Нигера. После совещания в столице этой страны Ниаме он говорит, что мы убеждены, что совместными усилиями всех трех стран мы сможем создать условия для общего спокойствия. Он не уточняет, каковы будут размеры этих сил, лишь отметив, что военачальники согласились развивать оперативную концепцию для достижения целей в области обороны и безопасности. Александр Зданевич сейчас должен с нами быть на связи. Африканист, кандидат исторических наук, старший преподаватель Восточного факультета Петербургского университета. История с Африкой, конечно, в последние годы разворачивается очень интересная. Там и международные скандалы были, в частности, связанные с тем, что Мали, например, отказались от услуг французской армии по своей охране, отдали предпочтение, значит, ЧВК из России. Потом, помните историю с Нигерией, и с Нигером тоже была история. После этого французы заявляли, что, в общем, они катастрофически теряют сейчас влияние там, но при этом кто-то даже говорит, что это похоже на некое продолжение ситуации с процессом деколонизации. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, добрый пожалуйста, день. Насколько африканский континент сейчас становится самостоятельным игроком, если рассматривать его потенциал в контексте борьбы с джихадистами?
Ну, вы знаете, о потенциале, конечно, я бы говорил с некоторой осторожностью, потому что все-таки зависимость стран весьма велика от тех партнеров, с которыми они имеют, скажем так, прямой контакт, особенно в области безопасности и особенно в области, которую мы коротко называем военно-техническое сотрудничество. Угу. Вот, зависимость от велика весьма.
Так. Но в данном случае их...
Инициатива да. понятна, но, к сожалению... Я бы не давал таких прогнозов, знаете, победных, что они справятся обязательно.
Нет, речь идет не о победных как раз, а о самом процессе, потому что на протяжении последних, насколько я понимаю, полутора-двух лет процессы в Африке происходят очень интересные. Французы нервничают, что свои позиции там теряют. Африканцы, в общем, заявляют, что у них есть какие-то собственные цели, они пытаются какие-то объединения организовывать. А тут история с джихадистами, насколько я понимаю, для них это, в общем, больная тема на протяжении десятилетий.
Ну да, это такой инспирированный сюжет, который введен, назовем это образно, в такое, знаете, относительно здоровое тело африканского континента с некоторых пор, да, особенно интенсивно после завершения трагических сюжетов с нашими уже не партнерами, да, в Афганистане. Угу. Это все наращивалось. Ну и на сегодняшний день, конечно, это глобальная проблема для континент в том числе, особенно если мы говорим про страны Западного Судана, собственно, вот сейчас как раз на повестке Мали, Буркина и, соответственно, Нигер. Да, вот эти три игрока, которые наконец-то почувствовали, что нужно что-то менять в этой ситуации.
С учетом того, что Россия сама принимала активное участие в борьбе с запрещенным исламским государством на территории Сирийской Арабской Республики, вот важно понимать, борьба с терроризмом в Африке, борьба с терроризмом на Ближнем Востоке, это какие-то разные вещи или одно из другого вытекает?
Ну, ситуативно это может иметь, конечно, различия, просто потому что это немножко разные ландшафты, что называется, а системно это все равно проблема глобальная. Если она будет разрастаться, если вопросом безопасности именно в плане институционального наполнения государств не заниматься. Особенно это, к сожалению, касается стран с развивающейся экономикой. Вот. Естественно, им нужны партнеры, на которых можно положиться. Ну и мы, как вот гарант в какой-то степени этой безопасности, выступаем в том числе уже давно. А если вспоминать про центральноафриканский опыт, не только про Левант, не только про Сирию. Естественно, африканские государства и руководители видят это, и поэтому, собственно говоря, идет тенденция к переформатированию отношений внутри континента на новые рельсы. Ну а поскольку метрополия, я имею в виду Франция, не справилась, соответственно, учатся новые варианты. И вот, пожалуйста, мы все время демонстрируем готовность на встречу, и наши партнеры используют свои нормальные отношения совершенно.
Какие
это, конечно, вызывает недовольство, но это уже проблемы не наши.
У европейцев. Но в данном случае у европейцев есть ли какой-то действенный сейчас инструментарий в части того, чтобы вновь усиливать там свою роль? Или действительно ситуация настолько поменялась, трансформировалась, что действительно там у России и Китая шансов становится гораздо больше?
Да, у нас с китайскими партнерами гораздо выше шансы, потому что, прежде всего, метрополии просто не готовы, особенно в современной ситуации военно-политической, вкладываться в той мере, в которой когда-то вкладывались в развитие территории. Это просто несопоставимые деньги. хоть разведсообщество во Франции критикует кабинет Макрона в том числе, они не могут вернуться в том объеме, а они возвращаться в меньшем объеме не имеет смысла просто. Они будут терпеть репутационные потери с каждым днем все больше и больше.
Африканские страны в какой помощи от России сейчас заинтересованы? И самое главное, что мы с выгодой для себя можем сейчас региону предлагать?
Но если мы говорим о безопасности, соответственно, это инструкторы, соответственно, это новые виды вооружения, возможно, если это не какие-то совсем уже секретные разработки. Uh-huh. Это просто попытка дать им почувствовать свою собственную силу. Это не то, что мы, грубо говоря, будем вписываться в эти конфликты за африканцев. Они должны это все решать самостоятельно. Но помочь им на этапе обязательно нужно. Вот как раз центральноафриканский опыт дает основание полагать, что это действительно работает. И Мали, кстати, тоже, поскольку там как раз принимали участие наши структуры военные, да, и, в принципе, с гораздо большим положительным эффектом, чем те же французы. Вот. Если мы говорим о мирных каких-то структурах, то, конечно же, это будет энергетика, это будет медицина, это будет обмен опытом в аграрно-сырьевом комплексе и, безусловно, мягкая сила, то есть это обучение специалистов, подготовка их. И, таким образом, расширение сферы влияния на нас в рамках концепции развития и создания положительного имиджа России за рубежом. Все как прописано у нас в документах МИДа.
Но у нас четкая стратегия работы с этим регионом сформировалась, или во многом мы идем еще по инерции памяти того, что Советский Союз делал в Африке и для Африки?
К сожалению, как специалист могу сказать, что концепция есть, есть усилия достаточно серьезные, есть вложения. Угу. Но так, чтобы это все работало как часы, конечно, еще рано говорить. Это задача лет на 10 минимум вперед. Только нужно наращивать и достаточно внятно смотреть на эти проблемы с точки зрения участия именно узких специалистов, да, в областях, которые задействованы. Иначе у нас получится вот тот самый лебедь, рак и щука, мы будем себя раздергивать, да, и этому будут способствовать, собственно говоря, те, кто противодействует, и будут пытаться вносить раскол. Это нужно обязательно учитывать. И обязательно учитывать тот факт, что в Африке нужно работать сейчас и на месте, не дистанционно, только там.
Ну, то
именно
есть,
так это работает.
Александр Сергеевич, я правильно понимаю, буквально последнее уточнение, что у нас как бы сформировано довольно четкое целеполагание, как мы работаем с Магрибом, но страны южнее Сахары, с этим у нас есть как бы точечное взаимодействие, но не системное, хотелось бы системного.
Да, совершенно верно. Но единственное, я бы Магриб немножко сузил до Западного Судана. Да, все-таки мы это немножко по-другому фрагментируем, потому что в Магрибе у нас в какой-то степени сегодня неплохо в плане, например, Египта, Алжира и Ливии.
Так.
Можно представить. Вот. А в остальном, конечно, да, с Южной Африкой именно с конусом государств, как мы его называем иногда, или с тропической зоной, нужно работать и работать там, конечно, початый край.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарю. Александр Зданевич был с нами, африканист, кандидат исторических наук, старший преподаватель Восточного факультета Петербургского университета. Так, здесь из этой публикации что еще интересного? Значит, были изучены предложения и рекомендации, подготовленные экспертами и министрами из трех стран. Я напомню, что речь идет про Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Предложение, так, для разработки мер обеспечения безопасности на территории стран, сообщает нигерское агентство печати. 16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали альянс государств, организацию коллективной обороны в регионе. В учредительном документе отмечалось, что нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расцениваться как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы. А если рассматривать контекст, когда было объявлено об этом объединении, а было объявлено, когда в ряде стран африканских проходили государственные перевороты, и ряд этих государственных переворотов осудили представители Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, потому что к власти прихотели невыгодные для них правительства новые, то, в общем, здесь очевидно совершенно, что здесь страны понимают, осознают, может быть, начинают осознавать и как бы понимать свою самостоятельность, свои интересы и свои задачи. Но тут, правда, конечно же, очень много проблем, потому что, с одной стороны, есть джихадисты-террористы, с другой стороны, есть катастрофическая экономическая ситуация, с третьей стороны, здесь острый политический кризис, но вопрос выбора союзников, конечно. 14.30 новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Так, женщины в России в среднем рожают первого ребенка в 26 лет. Но самый правильный возраст, на этом настаивает вице-премьер Татьяна Голикова, для рождения детей 24 года. По ее словам, настоящий репродуктивный возраст женщины короткий. При этом Россия, сказала Голикова, находится в абсолютных лидерах по сравнению с другими странами, где средний возраст рождения детей 31 год. Ну, в смысле, у нас все равно поменьше. И она также сочла идеальным периодом для вступления в брак возрастной отрезок от 18 до 24 лет. То есть два момента. Видимо, короткий срок достаточно для того, чтобы рожать, и еще короткий срок для того, чтобы вступать в брак. Любовь Ерофеева с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗа. Любовь Владимировна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, стоит ли, в принципе, бороться каким-то образом за снижение возрастного ценза в рождаемости, ну и вступление в брак? Давайте с рождаемости начнем.
С рождаемости, ну, надо сказать, что ситуация с рождаемостью в европейских странах значительно лучше, чем у нас, а у них возраст и вступление в брак, и рождение первенца, он также значительно выше, чем у нас на 4-5 лет. Так. Это им не мешает к 40-45 годам родить необходимое число детей, и в среднем у них выше этот показатель. У них два ребенка приходится на одну женщину, а у нас 1,4.
Угу. Но тогда с чем все-таки связано вот это опасение, что если женщина откладывает рождение ребенка там до 28, до 29, до 35 лет, это каким-то это плохо, нежели она начнет рожать, например, в 18?
Нет, это совсем неплохо. Во-первых, надо понимать, что современная женщина взвешивает все свои возможности, и лучше, если у нее к моменту рождения ребенка есть хотя бы профессия. Потому что если вдруг что-то в семье не сложится, то основные тяготы, они лягут как раз на плечи женщины. У нас значительно чаще мужчины избегают этих сложностей. Поэтому мне кажется, что зрелый человек, принимая решение о появлении ребенка в семье, он относится к этому ответственно, и у него есть дополнительные инструменты в виде профессии и какого-то постоянного дохода на перспективу, угу. если вдруг что-то пойдет не так. Поэтому мне кажется, что эти тревоги, они основаны просто на нашей истории, что в советские времена у нас довольно ранние были браки, 18-20 лет, поэтому и первенцы появлялись рано. Но надо также понимать, что в ту пору, в общем-то, сексуальность человека, она несколько подавлялась, общественно порицалась, и поэтому единственная возможность нормальной сексуальной жизни и нормальных сексуальных контактов была, если люди зарегистрировали брак. Сейчас в этом нет такой необходимости, поэтому люди находят себе партнера, долго его ищут, к сожалению, иногда ошибаются, иногда делают ошибки, разводятся, и ищут следующую возможность, и только тогда задумываются о детях.
А что касается биологических, уже именно, Любовь Владимировна, не социальных, а биологических аспектов, вот тут же нам слушатель пишет, что женщина в возрасте чаще рожает детей с патологиями, чем молодые люди, поэтому чем раньше родить, тем меньше риск патологий.
Нет, это совершенно не так, абсолютно. Конечно, молодая женщина, она крепче физически, у нее роды пройдут легче, она, может быть, их даже не заметит. Но слишком ранние роды тоже ничего хорошего не несут, потому что еще не сформирован организм, нет еще физической, физиологической зрелости. Поэтому также возможны проблемы и во время беременности, и во время родов. Идеальное время от 20 до 30 лет. Ну, так природа распорядилась. Конечно, если мы все это сдвигаем к 26-27, то тогда появляется такой известный медицинский термин, как «пожилая первородящая». Но это медицинский термин, не надо обижаться на него. Мы тем самым просто указываем нашим коллегам, которые будут вести женщину, о том, что к ней нужно относиться со вниманием. В чем вы правы? Это в том, что отодвигать рождение ребенка за 40 и позже, конечно, тоже ничего хорошего не несет. Действительно, возникают и генетические нарушения, есть высший риск рождения ребенка с синдромом Дауна, допустим. Да, это так.
А что касается, обычно же, когда говорят и про вступление в брак в последнее время, и про то, во сколько женщина все-таки должна рожать, мужской аспект опускается, то есть там как будто бы неважно, сколько мужчине лет, а
вот
когда он вступит в брак. Спасибо.
Вот я хотела бы на этом сделать акцент. Значит, нас интересует не только возраст мужчины, потому что с возрастом у мужчины также возможны генетические нарушения при появлении у него потомства. Но меня больше беспокоит несколько другое. Меня беспокоит, как бы это сказать, помягче.
Давайте, можно не мягко. Главное, без мата.
Увлечение различными психоактивными веществами, курение, огромное число стресса, заливание и заглядывание на дно бутылочки. Все это вопросы, которые во весь рост стоят. Не женщины виноваты в том, что они отодвигают возможность рождения. Женщины не могут найти себе ту пару, с которой бы они хотели это делать, с которыми они хотели бы воспитывать детей. Либо они разочаровываются в этой паре. Я думаю, что здесь в некотором отношении есть вина старшего поколения. Мы наших мальчиков очень изнеживаем. Мы, видимо, в мальчиков столько любви мамы вкладываем, что мы не готовим их к семейной жизни. И, кстати, в государстве нет даже идеи о том, что должны быть программы подготовки к семейной сексуальной жизни, чтобы защитить от инфекций, передаваемых половым путем, чтобы избежать нежелательной беременности в тот или иной период женщины. Вот на это, мне кажется, следует обратить внимание. Мы же, когда получаем водительское удостоверение, чтобы водить автомобиль, мы ходим на курсы, мы сдаем экзамены, мы должны и материальную, и техническую часть знать, и правила уличного движения должны знать. Почему для вступления в сексуальную и семейную жизнь мы нашу молодежь не учим?
Считается, что это, наоборот, будет их развращать. Есть такая точка зрения.
Это не будет развращать. Любая информация, знание и образование – это зонтик. Он понадобится, если пойдет дождь. А если дождя не будет, то его люди и не достанут. Но наше поколение современное, оно абсолютно не готово к семейной жизни.
Понятно, спасибо большое. Да, Любовь Владимировна, благодарю вас. Любовь Ерофеева была с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения. 7373948, телефон прямого эфира. Государство есть программа под названием «Армия для мужчин», говорит Умаров. Так это всю, всю историю государства российского была такая программа, и существует она. Что, что вас смущает, не очень понимаю, да? Мужчины идут в армию служить. Срочную службу, контрактную службу, не очень понимаю, к чему вы. 7373948. Давайте так, стоит ли, в принципе, сейчас бороться за снижение возрастного ценза в рождаемости? Ну и вступление в брак. Давайте про это поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. А кого послушать? Давайте вас. Здрасте. Алло.
Добрый день.
Здрасте. Пожалуйста, да.
Да, смотрите, тут это было бы неплохо, но возрастной же... Возрастной период смещается вверх, потому что, вот правильно доктор акушер-гинеколог сказал, раньше же рожали, да, даже если ребенок рождался, да, но государство его не бросало, была какая-то помощь. А сейчас все лежит на родителях, которые то есть должны воспитывать его, да, и помощь от государства, хотя как бы программы эти есть, все равно есть неуверенность, все равно люди смотрят, что? Происходит. Тебе самому все придется делать.
Это вот так это и всегда, так всегда самому, да, а кто еще будет делать?
Нет, ну, понимаете, смотрите, если, что? Допустим, там, вот, в детских садах, да,
ну.
То есть у тебя должна быть, какой-то доход должен быть, да, то есть
ну,
гарантированное рабочее место.
Так.
Это же ведь...
Что?
Представляете, студентка, да, вот, родилась, что она будет делать? Если еще если муж студент.
А если его вообще нету, она все равно что-то делает, по нему выживает сильнейший в этом мире. Ну, что вы от меня хотите услышать? Ну, просто я пытаюсь понять, а какую соломку надо еще подстелить? То есть, когда женщина говорит, что я не буду рожать в 20 лет, буду рожать раньше, потому что нужно себя поставить на ноги, она ровно поэтому стелит себе соломку. Потому что раньше вступление в брак было способом выжить, потому что там женщины не работали. Сейчас женщины работают, и они, о боже, хотят выбрать себе интересного, хорошего мужчину, мужа своим, господи, отца своим детям, а себе мужа. И он ей говорит, ты тогда не работай, там в 20 лет, например, да, она замуж выходит, ну, например, ты не работай, хорошо, она не работает. Потом что-то случается, и что? И говорят, ну, как бы, ну, вот ты на него надейся, а его нету, и она одна с ними остается, с этими детьми, и, следовательно, смотрят, ну, там, где-то сады, где-то еще что-то. Всегда так было, никогда не было идеально. Никогда не было идеально, поэтому, когда говорят, что, ну, вот мне еще какие-то условия нужны, мне еще лично какие-то условия нужны, чтобы, там, не знаю, заработать 100 миллионов рублей, там, что-то, никогда не будет вот идеального момента. Как кажется, в принципе, дети на свет появляются, когда у человека возникает острая потребность заботиться. Вот давайте про это поговорим. Острая потребность заботиться. И, скорее всего, будут осуждать. Она в 18 родит, ее будут осуждать, что она нагуляла, в подоле принесла. Она в 30 не родит, ее будут осуждать, потому что она не думает о будущем, не думает о том, чтобы осчастливить своих родителей и так далее. Поэтому вот эта болтанка и возникает. Давайте хорошо. Стоит ли, в принципе, бороться за снижение возрастного ценза? Здрасте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Голикова, в принципе, совершенно права. Она знает статистику. Ну,
так.
Например, в 2016 году на возраст 20-24 года
да.
родили в год 350 тысяч.
Так.
А в 2022 уже 230 тысяч. То есть из года в год этот возраст снижается и переносится на более поздний.
На поздний, так.
Понимаете, это первое. И та же Голикова на Совете Федерации в прошлом году в правительственном часе докладывала, что у нас 4,5 миллиона.
Сергей Алексеевич, я знаю
женщин.
Статистику. Давайте вот ближе да. к делу. В принципе, бороться за снижение возрастного ценза нужно.
Женщинам, вот они что? Говорят исследования, что отсутствие семьи, жилья и
да.
постоянного дохода. Вот у них главная причина, что они не хотят рожать.
У них главная причина, что они не хотят рожать. Ну, послушайте, и не рожают те люди, у которых есть и доходы, и квартиры, и хорошие работы, и все. Но есть какие-то другие приоритеты. Ну вот. Потом, конечно, многие там жалеют. Кто-то просто боится. Вот кто-то просто боится. Кому-то не попался надежный человек. А какой-то женщине попался человек, она забеременела, говорит, а мне это не надо. Вот она пошла с горя аборт делать. Хотя зачем, непонятно очень. Ну, вот он ушел, ну, ребеночек-то у него останется, прекрасно будет все. Почему нет? Родителям за старшего брата двухкомнатную квартиру дали, когда я появился, им дали трехкомнатную. Ничего себе. Так, что-то тут еще. Люди сами должны решать, когда рожать ребенка. Конечно, конечно. А, так, вам флаг в руки, покажите пример, Анатолий пишет. Какой вам пример показывать? Какой пример показывать? Я как раз попадаю в статистику, как и Любовь Владимировна сказала, пожилые первородящие. Я в 28 лет родила. Поэтому, да, я попадаю в статистику абсолютно. Вот, вот оно и есть, да. Поэтому, ну вот когда оно пришло, тогда пришло. Вот оно так. Просто я, честно говоря, не верю в то, что можно принудительно снизить этот ценз. Но биологические возможности есть у человека? Есть. Биологические возможности, как бы социальные возможности или просто дело случая. Она родила в 22? Хорошо. Она родила в 28? Тоже хорошо. Она родила в 35? Тоже прекрасно. Тоже прекрасно. Главное, чтобы силы были. Вот о чем речь. А как это вот принудительно снизить? Ну, все равно же продолжительность жизни человеческой растет, растет. А какие-то социальные аспекты играют роль? Конечно, играют роль. Женщине хочется этого, того, сего, пятого, десятого, там, карьера, спорт, работа, там, еще что-то. Кто-то боится, у кого-то очень много страхов иррациональных, абсолютно связанных с рождением детей. И вот эта вся информация, как кажется, должна утрамбоваться в голове. Поэтому все равно в любом случае рожать будут. Понятно, что если она в 35 родила, то, наверное, снижается вариант того, что она еще кого-то родит. А может быть и не, может, она в 42 еще родит. И хорошо, почему нет? Так, родителям за старшего, молодой, симпатичный, самодостаточный человек познакомиться с девушкой. Послушайте, у нас не про знакомство. У нас не служба знакомств. Вот. Но в любом случае это информация к размышлению, конечно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, граждане России стали реже уезжать на зимовки. Количество зарубежных поездок сроком от 3 недель в декабре-марте снизилось на 15% к году. Опрошенные коммерсантом эксперты связывают динамику со стремлением туристов к разнообразию, ростом курса доллара, а также сокращением возможностей для удаленной работы и снижением мотивации на фоне информационной картины. Что здесь еще? По данным МТС Travel, на зимующих в этом году пришлось 6% туристов по сравнению с 10% в 2023 году. Александр Мокротычан с нами, вице-президент Альянса туристических агентств России. Александр Мушугич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какой процент граждан все-таки может позволить себе долгие поездки за рубеж при, например, сохранении ПМЖ на родине? Ну, то есть, а можно ли, в принципе, отследить, насколько активно люди стали пользоваться вот этой возможностью зимовки где-то вне Москвы, например, вне России?
Ну, смотрите, вы прям четко угадали, что 80% зимовщиков, а зимовщики – это все, кто уезжает больше, чем на 2-3 месяца, да, это москвичи. Вот, да. А на всю остальную страну приходится там жители Уфы, Казани, Перми, не больше 20%. Да? Потому что в Москве удобно сдать квартиру за достаточно хорошие деньги и уехать на сколько-то месяцев на тот же Бали, или в Турцию, или в Таиланд, или во Вьетнам. Да? Но есть одно «но». Жизнь начала дорожать везде за рубежом. Вот я вам приведу пример Турция. В 3 раза подорожала зимовка в Турции. Причем не только питание, но и проживание. Да? В 2,5 раза подорожала зимовка на Бали. И вот если раньше люди ехали так спокойно, на достаточно долгий срок, то сейчас мы видим резкое сокращение. Да, Таиланд. Что случилось по Таиланду? Китайцы вернулись. Китайцев уже не было несколько лет. Mm-hmm. И они не просто вернулись, а они вернулись совершенно в другом богатом статусе. Если раньше китайцы жили там во всяких помойках, условно говоря, сейчас они живут достаточно дорого. И они поднимают цены, в том числе для россиян. И россиянам стало не по карману сейчас уезжать вот на длительные сроки. Мы просто видим, как сокращается количество зимовщиков. Ну, на нашем языке бэкпекеров, так называемых.
То есть, ну, или перелетные люди. Нам слушатели предлагают такой вариант по аналогии с перелетными птицами. Но здесь же интересен другой еще момент. То есть, китайские туристы сейчас в плане цен задают тренды?
Да. Причем по всей Восточной Азии, везде, на Филиппинах, во Вьетнаме, в Таиланде, в Сингапуре. Вы понимаете, вот, например, вот сейчас был китайский Новый год, вот буквально месяц назад. Выехала за рубеж 10% населения Китая. Чтобы в буквальных цифрах, это больше, чем вся Россия вместе взята со стариками и с младенцами.
Ага, 150 миллионов человек.
150, верно, Евгения. В России столько людей не живет, сколько просто выехало за рубеж на праздники.
Так. Ну и, соответственно, возникает другой момент. Странам, принимающим, выгодно как раз работать с зимовщиками? И с вашей точки зрения, могут ли варианты быть индивидуальных программ? То есть мы помним, что турки, например, в прошлом году, они целенаправленно снижали цены там на какой-то процент для, например, европейских туристов. Это было. У нас, насколько я понимаю, велись какие-то переговоры, но не очень понятно, к чему они привели.
Там, да, там, к сожалению, если брать Турцию, это очень узкий рынок, и там, смотрите, какая ситуация. Они прекрасно понимают, почему они снижают цены для европейских туристов.
Да.
Потому что европейские туристы могут поехать зимовать куда угодно. Да и не только зимовать, и летом, и в Грецию, и на Кипр, да куда, в Испанию, куда угодно, там, где же англичане. А российские туристы, сейчас у нас нет вообще рейсов в страны в Евросоюзе, ни одного прямого рейса. И россияне вынуждены ехать в ту же Турцию. И турки понимают, а поднимают цены для россиян, к сожалению. Кстати, то же самое происходит и в Грузии, в Армении, ведь много зимовщиков туда, это мы с вами так красиво про Бали и про Таиланд, а ведь очень многие люди уезжали в Грузию и в Армению, там сейчас квартира в центре Тбилиси уже подорожала в 2,5 раза, да, за последние 2 года, то есть зимовщикам сейчас везде туго. не только в Турции. Mm-hmm. Вот. Но справедливости ради, возвращаясь к Турции, скажу, турки поднимают цены и для своих граждан, потому что граждане Турции тоже им нужна виза, ее неохотно им дают для той же там Испании или Италии или Франции. Поэтому граждане Турции отдыхают в основном в Турции. И цены, кстати, у них, не поверите, дороже, чем у россиян им дают.
Для своих цены. В смысле, да. Они своим дороже дают. Но еще такой момент. Все-таки на зимовку это мода какая-то в последних лет? Или же действительно это какой-то долгосрочный тренд?
Слушайте, ну это долгосрочный тренд. На зимовку люди уезжают, на моей памяти, последние 20 лет. Это не вчера. Но просто чем слабее рубль, чем дороже жилье, тем меньше зимовщиков. Раньше как было? Сдавал человек где-то за 2000 долларов в месяц квартиру в Москве. И прекрасно за 1000 долларов брал квартиру на Бали. Сейчас он не может уже сдать за 2000 долларов квартиру в Москве. Он в лучшем случае сдает за 1000 долларов квартиру в Москве, а то и за 800. А жилье на Бали уже не стоит 1000. Жилье на Бали стоит уже 1,5-2. То есть уже надо из своего кармана. И вот почему зимовщиков все меньше и меньше? Mm-hmm. А представьте, если вы живете не в Москве, а в условном Волгограде или там в Мурманске. Там уже не может ничего сдать. Да, за большие деньги. Дай бог, чтобы за 500 долларов
сдали
квартиру.
Нет, почему в Мурманске? Подождите, в Мурманске можно, если квартира в Териберке, а вы знаете, кто... То есть можно сдать зимним туристам.
Да, но я не на Мурманск говорю, потому что Териберка, там живет всего 3000 населения. Там,
ну, это правда.
Поэтому Териберку не берем. Вот. А Мурманске это жилье очень дешевое сейчас. Там можно и за 300 долларов жилье найти в месяц.
Понятно. Спасибо большое. Вас благодарю, Александр Мушегович. Александр Картычан был с нами, вице-президент Альянса туристических агентств России. То есть проблемы с деньгами и, что важно, китайские туристы задают тренды. Китайцы поехали, китайцев выпустили после карантина многолетнего, и они поехали, и сразу выехали 150 миллионов человек. Ну, представляете, да, для Юго-Восточной Азии какой это объем туристов. Пусть дают две квартиры. В чем проблема, говорит Вегас Лас. Ну, конечно, не хочешь быть бедным, будь богатым, это очевидно. Через Верхний Ларс уехали многие на зимовку и до сих пор не вернулись, говорит Джекпот. Но мы говорим про тех, кто возвращает все-таки. Верхний Ларс – это особая категория. Вот, это особая категория. 7373948, телефон прямого эфира. У вас был опыт зимовки за границей? Расскажите, поделитесь, пожалуйста, а планируете в дальнейшем или нет? То есть понятно, что здесь сразу несколько параметров. Это возможность на долгое время уехать, то есть, например, дистанционная работа, или же человек рантье, у него есть возможность уехать. Потому что он там, например, недвижимость какую-то сдает, не знаю, на дивиденды живет. Это крайне узкий круг людей, но все-таки. Плюс это вариант, куда ехать. Куда, в какую страну ехать на эту зимовку. Здравствуйте. Костя, узнала вас. Да, пожалуйста.
Да, да, здрасте. Здравствуйте. Был опыт, один раз пробовали. Значит, жена с мелким уезжала на 4 недели, по-моему, в Таиланд.
Так.
Ну, не знаю, считается, не считается.
Считается, конечно.
Вот, ну, как бы потом я к ним прилетал еще, получается, на 10 дней. Угу. Того получилось 5 недель, по сути.
Так.
Ну, так себе, на самом деле, ничего прикольного и повторять не хотелось бы.
Почему?
То есть, ну, просто надоело уже по факту. Мы до этого ездили туда, когда еще молодыми были, без детей, отдыхать. Да, нормально, весело. А потом, ну, сидишь себе там.
На пляже.
Да, на пляже. И... Ну, на второй неделе уже ей надоело.
И уже утомляешься. А, вот это интересно, да. Не то, что здесь, вспомните, зима, да, недавно была. Занесло всех по крышу. Вот, поэтому приключений, конечно, гораздо больше, чем, ну, что там в Таиланде. Ну, пальмы и пальмы. Ну, что, вот пальмы, вот море, вот песок, вот коктейль, вот суп тайский, больше ничего. А здесь каждый день, каждый раз, как в первый раз. 15 часов у нас с вами информационный выпуск. Я с вами прощаюсь на все выходные. Сейчас Анна Соловьева к вам придет. И всем хороших праздников, хороших выходных. В понедельник встретимся.